Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7 часов 6 минут. Это программа «Моторы» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Доброе утро. Наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И прямой эфир 7-3-7-3-94-8. Хаба-хаба, доброе утро. Адик, доброе утро, спасибо. Банкрот, доброе утро. Деревенский парень, да, давайте, погнали, доброе утро. Тимофей Чупанов желает поделиться эмоциями, потому что вчера поменял отцу микро на солыки. А сол необычное, ну да, пожалуй. Киберенок, доброе утро. Дмитрий 48 желает лучшим людям хорошего настроения на весь день. Алексус Туманов тоже с нами. Вальдемар из Тайги пишет, что в Сургуте всего-навсего минус 7 и снегопад. Ну смотрите, как хорошо в Сургуте. Что может быть прекраснее, чем этот чудесный день. Так, Андрей Федорин, доброе утро. И что тут? Много-много всего интересного. Кто-то меня тут спрашивал, где Роман. А, Сергей Владимирович, здравствуйте. Я тоже рада вас приветствовать. И Владимира тоже рада видеть. Дмитрий Родионов, прекрасного дня. Все, перекличку утреннюю мы с вами устроили. Роман Щукин, вы не поверите. Вы просто не поверите. Это какой-то день сурка, но тем не менее факт остается фактом. Роман прямо сейчас, вот буквально 8 минут назад стартует в Карелию. Для того, на чем там, на Сапсане до Питера, потом дальше в Карелию, чтобы там проводить мастер-класс по экстремальному вождению. Ну, правда, какой-то день сурка сумасшедшее, потому что, правда, не на Audi он в этот раз катается, а на Hyundai. Ну, ладно, в общем, вернется к вам в пятницу и будет вам рассказывать тут торжественнейшим образом, что он там себе накатал, наездил и как вообще дела у него обстоят. Ну так, да ладно, давайте, что я для вас подыскала на сегодня? Ну, даже не знаю, с чего начать, много всякого увлекательного. Тут у нас и дорогой бензин есть, и что еще? И всякие разные ДТП, которые мы с вами тоже будем обязательно обсуждать. Но я, конечно же, хочу начать с того, что автомобили Opel вернутся на российский рынок, и я надеюсь, вы по этому поводу безудержно неистово ликуйте. 7373948, вы ждали и мечтаете, вот теперь, чтобы скорее же они вернулись бы, и как вы побежите покупать свои Opel, как прям помчитесь, все теперь будем ездить на Opel'ах с бешеным восторгом. Шеф-комендор интересуется, синий ли цвет настроения, да как вам сказать, шеф-комендор, ну так, синеет за окошком немножечко. 7373948, давайте, вы приветствуете возвращение Opel на российский рынок, потому что вы его ждали. Да нет, вы ничего не приветствуете, потому что, в принципе, его и так можно было купить, поэтому чего нам волноваться-то? Конечно, главный вопрос, сколько все дело будет стоить. Если это будет сильно дорого, то, наверное, какой в этом смысл? Либо же вы, не знаю, сумасшедшие поклонники этой марки, и у вас других вариантов просто нет. Доктор Хомутовский нам присоединяется. Здравствуйте. Санек говорит, что день сурка это точно про Романа. Ну, слушайте, Роман вынужден, в конце концов, вот этим вот всем заниматься. Иначе кто же, кто как не он будет ездить у нас по льду на в Карелии там, страдать, мучиться и за нас, за всех отвечать. Вот это все. Так, Тимофей Пшеничный пишет, что он уже 9 лет ездит на Астре. На одно и то же, я надеюсь. 7373948, слушаю вас, доброе утро.
Алло, доброе утро.
Доброе.
По поводу Opel'а.
Да, давайте.
Да вот не совсем бы хотелось бы, чтобы он возвращался.
Отчего же?
Да, есть опыт уже с езды на этом «Опеле».
Ну, в принципе, вы не можете, можете его не покупать. Не то чтобы это прям обязательное условие, сразу же его немедленно идти покупать после того, как он вернется. Вы так не думали?
Да нет, совершенно. Зачем занимать место в данном случае? Лучше уже продвигать уже другие марки, которые за это время уже себя достаточно хорошо зарекомендовали. Ага. А это просто-напросто мозги сейчас, извините меня, нашему обывателю и покупателю вновь промывать по поводу того, что вот сейчас вышел Opel, он обновился и так далее.
Ну, 3 года мы скучали прекрасно по нему, мы сплакали и рыдали. Ждали?
Да я бы не сказал бы, если честно.
Не рыдали?
Я бы не сказал бы. Нет, совершенно.
Хорошо, очень. Спасибо. Я вас поняла. Не хотите вы Opel, в общем, ну вы его нафиг. Зачем он нам был нужен? Астра мне симпатично, говорит Тадик так, знаете, с мечтой в голосе. Куда пропал директор совхоза, переживает Сергей. Сергей, мы тоже переживаем. Мы вообще все время переживаем. Доброе утро, слушаю вас. 7373948.
Доброе утро.
Да.
Владимир, Москва.
Давайте, Владимир.
Ну, скажу так про Opel. Ему так, не так просто будет сейчас зайти на этот рынок. Вот когда он уходил, ему же там многие говорили, да, он не прислушался никому, что не стоит уходить из России. Этот вопрос поднимался неоднократно. Вот он ушел,
а он говорит, денег нет в России. Говорил, не было
ну,
денег
хорошо,
в России, курс обвалился.
В России деньги появились, он тогда должен прийти и ниже Лады, ниже Лады поставить ценник свой. Вот тогда он, может быть, что-то и попробует.
На свою упоительно красивую инсигнию, что ли? Да что вы говорите? Ну нет.
Ну, а ну, за дорого никто не купит, она не нужна никому, эта машина. Правильно предыдущий слушатель говорил, те, кто здесь оставался, они себя зарекомендовали. Как посмотреть, куда убежала Кия.
А главное, они нас не предавали, они нас любили все эти 3 года, а Opel там нос воротил.
Каким образом они... А, да-да, кстати, да, те, кто остались, они нас любили, да, делали нам...
А Opel нас не любил.
Подарочки. А Opel просто кинул и уехал, все. Ну, тогда вот и мы точно так же развернемся к нему одним местом, и все.
Какой вот вы суровый человек. Прекрасного дня, Владимир. Уходя, уходи, пишет человек с ником 78-890. Доброе утро. Больше машин, больше конкуренции, меньше цены, предполагает Макар. Ну, неплохая бы схема, но может быть, может быть. Чем больше лучше, тем всегда лучше. Чем больше выбор, тем всегда лучше же, предполагает Стан. Сергей Толстых желает нам всем прекрасного утра. Я желаю его вам. Доброе утро. Здравствуйте.
Слушаю. Здравствуйте. Это да. Вячеслав беспокоит.
Давайте, Вячеслав.
По поводу Opel, а возвращается это уже не GM, продали его концерну PCI французам. То есть
да, все верно.
GM-овских не будет, так что Opel это только шильдик, так что я не знаю, что тут говорить. Уходили, приходили, какая разница.
То есть мы его не берем, не любим Opel. Недостаточно хорош.
Ну, если они что-то дельное сделают, людям понравится, то и старые Opel неплохо брали, хоть они не все удачные были. Знаю многих, кто ездит, хвалит, и тех, кто наоборот страдали с ним после 40 тысяч новая машина и огребали по полной. Кто как ездит, кто как обслуживает.
Кому как повезло.
Или так.
Спасибо, Вячеслав. 7373948, телефон прямого эфира. Я читаю ваше сообщение. Ну что, Volvo продали китайцам. Ничего не изменилось, говорит Гагога. Любой Opel рано или поздно станет иномаркой, утверждает Алексей. Чувствуется крик разбитых сердец. Да, однозначно, крик разбитых сердец, он у нас слушается все время. Пусть вернется, хуже не будет, будет 2 дурака на рынке, говорит деревенский парень, имея в виду, разумеется, того, кто продает и того, кто покупает. Вовани говорит, что Opel сейчас другой концерн, это Citroёn Peugeot. Лучше бы вернулся Seat, утверждает Ник. Ну, Ник, подождите, может быть, все вернутся рано или поздно. В конце концов, где у нас деньги? Деньги в России, как бы мы... этого не пытались отрицать. Друзья, пожалуйста, пришлите мне сообщение на смс-портал +7 925 48 94 8. Я немного нервничаю. Почему? У меня там тишина, извиняющая пустота. Мне кажется, там что-то могло сломаться. Ну, вы сами понимаете, техника, 7 утра, среда, все, пора ломаться. Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро. По поводу Opel пару слов можно?
Да, нужно. Не я же буду.
Да, здравствуйте, меня Владимир зовут.
Давайте.
Значит, Opel сейчас, который вернется, это совсем не тот, который был. У него, по-моему, при продаже Peugeot Citroёn Alliance был запрет на продажу и производство в России ряда довольно ходовых моделей, как раз тех же Astra, Insignia и так далее.
А что же он тогда собирается продавать?
По-моему, если мне не изменяет память, у них обновился их минивэн Zafira, плюс будет какой-то новый кроссовер. В общем, надо будет посмотреть. Это будет, мне кажется, достаточно узкий сегмент, и если они в нем выстрелят, им будет хорошо. У них было в свое время очень удачное предложение с Орландо, ну и плюс та же Зафира. Ну, возможно, это будет какой-то нишевой игрок.
Но пока что они вот нам не рассказывают, какие модели они планируют продавать в России, зато рассказывают, что собираются аж производство автомобилей у нас здесь развернуть где-то в Калуге и будут делать Opel прямо здесь у нас на земле, на нашей народненькой.
Можете, ну, прекрасно. Вопрос, какой это Opel будет?
потрясающий. Кто же сомневается в этом? Спасибо вам большое. Так, читаю ваше сообщение. Орландо, это Шевроле. АУ, прием, говорит 763. Спасибо, я теперь точно знаю, что у меня все работает. Роман мне присылает Щелковское шоссе из области за постом ГАИ ДТП. Да, я вижу. Слушайте, друзья мои, держите себя там в руках на Щелковском шоссе. Если у вас получится, то постарайтесь, пожалуйста, его каким-то образом объехать. Я не знаю, как у вас это должно произойти. Так, я, кстати, смотрю на то, что мне рисует великолепнейшая статистика от великолепнейшего Центра организации дорожного движения. И Садовое кольцо на севере на 1 балл едет. ТТК на севере на 2 балла едет. Общая загруженность по Москве, по данным Яндекс, 2 балла, по данным ЦУДД, 1 балл. Что они все время никак не могут договориться. А вот Щелковское шоссе и туда нам на 7 баллов оценивается, поэтому имейте это в виду. И Большая Черкизовская улица, и Преображенская площадь, там, в общем, ужасный-преужасный кошмар. Имейте это в виду, пожалуйста, постарайтесь каким-то образом это все дело объехать. Еще, кстати, я наблюдаю, что на... знаете где? На юго-востоке... МКАД. Все очень печально, все такое красное и страшное-страшное дело. И вообще вот сейчас у нас на дорогах наших столиц, мне так нравится за этими цифрами наблюдать, я не знаю, что они должны мне дать, но так приятно все-таки. Вы знаете, 336 980 автомобилей прямо сейчас находятся на дорогах Москвы. Вот до одного посчитали, до единого, до последненького. И каршеринг, кстати, используется на 97%. Я не знаю, чего вы так его ругаете, и все равно продолжаете так же вот активно использовать. Ну, какие вы странные все-таки люди. Так, 7373948, давайте какой-нибудь завершающий звонок по «Опелю», которого вы ждали на протяжении всех этих 3 лет, и, наконец, сейчас в бешеном восторге приветствуете этот чудесный автомобиль на российском рынке. Я надеюсь, по крайней мере, что вы приветствуете или не приветствуете. В общем, давайте быстренько мне кто-нибудь завершит эту чудесную тему. Пойдем дальше, будем говорить про страшный ДТП. В конце концов, уже 7 часов почти 18 минут. Самое время поговорить о чем-нибудь страшном, ужасном и, например, о повышении штрафов. Нет, не хотите? Ну, не хотите, как хотите. Ладно, переходим дальше. Я, знаете что, или, может быть, бензин. Бензин, пожалуй. Все-таки бензин вы любите всегда. Итак, кто? Наш любимый, обожаемый Александр Новак, министр энергетики России, заявил, что рост цен на бензин у нас в этом году планируется не более чем на 4,3%. Вот на такую чудесную цифру, и кому интересно, тот, пожалуйста, посчитайте, сколько это все будет стоить. Я не в состоянии это высчитать никогда, что бы ни произошло, мне кажется. Даже если кто-то будет с ножом у горла у меня стоять, я не смогу посчитать, сколько будет стоить бензин, тем более, что я даже не знаю, сколько он стоит сейчас, к сожалению. Прогноз, значит, по инфляции, вот эти вот чудесные цифры у нас обещаются. Министр говорит, что сейчас-то у нас вообще ничего не повышается, уже 2 месяца, как стоим на месте. Правда, журналисты вот Рамблера полагают, что на самом деле за январь-то выросли все-таки цены почти на 1%, на самом деле на 0,8%, а вы, конечно же, в расстройстве. Давайте, звоните и пишите, что повышение, рост цен на бензин на такие чудовищно высокие цифры, это чудовищно отвратительно. Так. На 2 рубля, говорит Адик. На 2 рубля? Да что вы говорите? И сколько же он теперь стоит? Ну, слушайте, правда, это ужасно, потому что я понимаю, что я уже настолько расслабилась в этом смысле, но он дешевле не станет, поэтому что я там буду нервничать? Я приехала и заправилась. Ну, уже к чему вот это все? Буду я вот там сидеть и считать, насколько меня в этот раз дороже заставили платить? Нет, ни к чему это все, только огорчение сплошное. Слушаю вас, доброе утро. Давайте.
Доброе утро. Власть ругать тоже?
Обязательно ругайте власть. Мы же, собственно, для этого с вами здесь собрались.
Не, вот это вот просто такие заявления, я считаю, да, вот я жизнь прошел уже, пенсионер, вот бессовестные, да, как бы, вот, ну, нормально, на 3-4% без конца повышается бензин, да, ну, рассказывать, как там в других странах хорошо, я не буду, все знают. Но это просто бессовестно. Вот у меня жена еще работает, у ней за 4 года ни на одну копейку зарплата не повысилась. Это получается что? Товарищ Медведев, знаете, что это получается тогда? Если все растет...
Денег а нет, а вы держитесь. Он же уже высказался вам по этому поводу.
Кто высказался?
Господин Медведев по этому поводу вам давно уже высказался. Держитесь и держитесь.
Ну что, вы держитесь?
Да,
ну,
да. Все нормально в этом смысле. Спасибо вам большое. Вот я, собственно, именно этого и хотела. Вы же хотите по утрам немножечко повозмущаться. Я даю вам эту чудесную возможность. Смотрите, какое утро. Боже, если бы вы знали, какой фантастически красивый рассвет сейчас за окнами студии радиостанции «Говорит Москва». В цветах, в лучших традициях Клода Моне. Просто невероятный. Вот... Ну, космически красивый, правда. Так, я тоже не смотрю на ценник, узнаю о предложениях по количеству литров, говорит Адик. Дэвид Джонс, доброе утро. На некоторых заправках Роснефти заметил снижение цены 95-го на 10 копеек. Вот это да, вот смотрите, какая компания Роснефть-то. Ростнефтюшка, все для вас, лишь бы вы улыбались, Дэвид Джонс. 7373948, ну давайте, возмущаетесь. Страдаете? Сколько у вас? Давайте конкретный вопрос я вам задам. Вот максимальная цена бензина для вас. Если вы понимаете, что вот он будет стоить 100 рублей за литр, все, вы продаете машину, дальше ходите пешком. Ну, предположим, есть у вас какая-то цифра, ну, не знаю, точка отсчета, вот последний, финиш, вот крайний, дальше ехать мы не будем просто. Вот 100 рублей за литр, дальше я не буду заправляться. А, подражание вы имели в виду, Адик, спасибо вам большое, а то я так и не поняла, что вы хотели мне написать. Спасибо, спасибо, что вы уточняете. Так, давайте, ваш край, ваш потолок, вы не будете платить, ну, знаете, как, когда курить предлагают бросить, там вот люди говорят, если будет пачка сигарет стоить 500 рублей, я стопудово брошу курить. Вот пока она не дошла до этой чудесной цифры, я курить буду продолжать. Вот то же самое с бензином, вы продадите свою машину, если бензин будет стоить 7373948, сколько? Доброе утро.
А, доброе утро. Ну, я уже пересел на газ, вот, оборудовал машину. И заметно ощущаю, когда на 500 рублей заправляю 20 литров, это существенно. А, ну, бензин, это же, кажется, на продуктах просто в цен, поэтому будет тяжело очень.
Вы имеете в виду, что для вас это важно именно потому, что это отразится на других каких-то аспектах? А вот
да, 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 просто... на нас это...
Нет, это понятно. Я думала, что, да, может быть, у вас есть какая-то цифра именно для того, чтобы отказаться от личного автомобиля исключительно из-за цены на бензин.
Не, ну он уже когда перевалил за 40, я уже тогда перевел автомобиль на газ.
А, вот вам была ваша критическая, да, точка. Спасибо, 7373948, давайте же. Ваш вариант. Слушаю вас.
Доброе утро. Алло, доброе утро.
Да.
Для меня, значит, критическая цена, если у нас бензин превысит цену, как в Европе, я все, сворачиваюсь и уезжаю, все.
А, то есть как в Европе. Но в Европе, понимаете, он тоже растет, поэтому мы вот все-таки так быстро не догоним. Я боюсь, что вы никогда не свернетесь и не уедете.
Ну тогда, слава богу.
Оставайтесь, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Как-то так. Примерно. Да. Спасибо вам большое. Бензин 100 рублей, и, соответственно, все продукты и услуги подорожают. Зарплата только не растет. С тоской в голосе нам сообщает Алексей. У меня в ВАЗ 99, мне все равно до бензина, утверждает Дамир. В Европе 1,5 евро, говорит Денис. Слушайте, Европа, Европе рознь, давайте все-таки уточнять, в какую Европу вы имеете в виду. Буду курить и заправляться, пока не кончится табак и нефть, говорит Сергей Васильевич. Деревенский парень, кстати, вас поддерживает, утверждая, что ездить и курить он не бросит ни в коем случае. Я при нынешних ценах стараюсь не ездить на авто без крайней необходимости, говорит Владислав. И сразу я предполагаю, что у Владислава прожорливая машинка. Ну, как-то так. 7373948, слушаю вас, доброе утро.
Да, Евгений, доброе утро.
Да.
Вы знаете, вот, ну, нефть из 20 стран, ведь, как правило, одна нефтяная компания, которая принадлежит государству, и 87% как бы поступает в бюджет, так сказать. Поэтому я еще, а у нас, собственно говоря, все
олигархи. А у нас много нефти, поэтому у нас много нефтяных компаний. Ну, знаете, столько нефти, ни одна нефтяная компания, разве ж с ней справится? Нет, не справится ни в коем случае. Наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм, говорит, МСК-бот, латиницей в одно слово. И прямой эфир 7373948. Мы продолжаем пытаться выяснить эту же критическую отметку, при которой вы прекращаете внезапно ездить на автомобиле. Ну вот просто все. Слишком дорогой бензин, я больше никуда не поеду. Слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Алло.
Да, здравствуйте. Знаете, ну, критическая цена для меня, наверное, ну, в районе 80 рублей. Вот. А по поводу подорожания на 4%, то, что там кто-то у нас из чиновников заявил, мне кажется, это такой сигнал АЗС, нефтекомпаниям там различным, чтобы они немного приподняли бензин на 4%, а потом у нас нефть поднимется, а потом еще на 4%, а потом еще что-нибудь придумают, ну, как бы, чтобы чуть-чуть поднять, еще на пару рублей.
Ага, потом еще немножко, а потом еще чуточек, да? Вот это все, да. Спасибо вам большое.
Да.
Прямо как в том детском стихотворении. Слушаю вас, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро. Вот, я, в принципе, по ценам на бензин могу сказать, что как ездил, так ездить и буду. Хотел бы поделиться небольшим лайфхаком, если можно.
Ой, давайте. Вот. Что же вы там льете себе в бензобак? Расскажите.
А вот смотрите, лью я обычный бензин, одной из красная заправка такая существует. Вот. Там есть бонусные карты.
Так то вы не стесняйтесь, там... вы прям можете называть, что вы думаете.
Ну, заправка «Лукойл».
Ну, вот.
Выдается бонусная карта, я оформил ее. То есть там небольшие баллы начисляются. Плюс я заправляюсь с пластиковой карточки, на которой выбрал категорию кэшбэка, возмещения, АЗС и все, что связано с автомобилями. Вот, сразу, в принципе, не чувствуется, а вот по протяжении 2 месяцев у меня стоимость бензина, приблизительно где-то рубля на 3-4 меньше получается. Вот, собственно говоря, вот таким вот образом.
Ну, слушайте, на самом деле это классная тема, потому что, в принципе, мы же не пользуемся никакими возможностями, которые нам дают банки, которые нам предлагают автозаправки. Ну, правда, люди как-то почему-то всей этой фигней не очень стараются пользоваться, а это плохо же. Ну, мы же должны стараться каким-то образом.
Согласен, как они нас, мы их как можем.
На рынке 2 дурака, как скажет деревенский парень. Спасибо. Так, а потом я умру, говорит деревенский парень. Вот правильно. В какой-то момент это обязательно с вами произойдет. Карта чушь, говорит Адик. Я копил, а у меня карта стерлась. Вот как. Так, что еще есть? 853. У меня такое ощущение, что критическая цена совпадет с переездом офиса на Оружейный, где один фиг парковаться дорого, так что буду ездить на метро. Возможно. Но очень не хочется, говорит 853. Я вас так понимаю. Вы себе представить не можете, как я кричала, когда мы переехали вот сюда на Новокузнецкую. Я ходила, то есть все рассказывали мне, там такой вид, там такая будет студия, там тебе будет так хорошо. Я говорю, да не будет мне хорошо там, мне придется на метро ездить, вы себе представить не можете. Я возмущалась громче всех, я чуть ли там, не знаю, не к шефу в ноги падала, чтобы не переезжали мы ни на какую Новокузнецкую. Естественно, меня никто не послушал, мы переехали. Ну ладно, как-то пришлось смириться. Знаете, человек такая тварь, ко всему привыкает. На дачу буду ездить при любой цене, мне туда никак по-другому не добраться, говорит Алексус Туманов. Так, у какого банка кэшбэк на Лукойле? Ну-ка, подскажите, интересуется Гэнс Клоп. Нельзя критическую цену народу за бензин в эфир. Чиновники возьмут в оборот, говорит Тимофей Чупанов. Да кто нас слушает? Мы ж тут так, тихонечко, нашей скромной компании. Заведу себе кобылку, буду сеном ее кормить. Сено вроде не дорожает, говорит, интересуется 860-й. Не знаю, кстати, если честно, динамику цены на сено я вот вам не могу сказать. Если у нас есть кто-нибудь из фермеров, пусть расскажет. Какая дача, сидите дома, говорит деревенский парень. Так, на работу на машине 45 минут, а на общественном транспорте 2 часа 40 минут, говорит Алексус Туманов. Вы удивительный человек, наверное, один из немногих, у которых такая схема получается. Обычно, если вы едете к 9 утра, по-любому, практически всем будет быстрее ехать на общественном транспорте. Слушаю вас, доброе утро.
Здравствуйте, Сергей, Подмосковье. Я перевел машину тоже, как предыдущий слушатель, на газ, когда перевалило через 35 рублей литр. Как стал, я перевел машину, немножко полегче. Мне просто хочется, как-то из своей жизни. Я был в Ираке в 1989 году. Ну вот, там для своих граждан на $1 США, если в переводе там на динары, то можно было купить 300 литров бензина типа нормально. Вот как-то так. А у нас для своих граждан не делается ничего.
88-й год. Вы бы еще вспомнили что-нибудь из области Мезозоя, из того периода чудесно. На Канарских островах был полгода назад дизель €0,9, 95-й бензин €0,59. Слушайте, ну это дорого, друзья мои. Ну дорого же, правда? €0,59. Антон Кравченко, ты умеешь считать? Ты можешь себе это представить?
Привет. Да, могу. Это больше 100 рублей.
Вот. Есть у тебя критическая цифра? Я вот интересуюсь у слушателей. Есть ли у них критическая цифра, которую они видят на табло возле заправки и говорят, все, спасибо вам большое, автомобиль на продажу, автору мой дружочек.
Нет, у меня нет такой критической цифры.
Нет такой критической цифры. Я думала, все, что, может быть, у тебя-то есть какая-то конкретная. Но видишь, хорошо, ты молодец, что ты поддерживаешь.
Может быть, я просто так редко заправляю, что мне абсолютно все равно, сколько стоит бензин.
Обратите, пожалуйста, внимание, друзья мои, на Антона Кравченко. Человек пересел на общественный транспорт практически полностью. Молодец, молодец. Новости, пожалуйста.
Обзор прессы.
Анастасия Аношко, великолепнейшая, к нам присоединяется. Настя, доброе утро.
Доброе утро. Я не ожидала. Рома Щукин обычно такие эпитеты. А вот...
На то-то я тебе не Рома Щукин, поэтому давай же, великолепного нам с чего-нибудь.
Хотела я обратить внимание, вот странно, что так подхватили заголовок, читаю, простоявший день без охраны магазин в Канаде никто не обокрал. Видела такое?
Нет,
я
не видела.
Каждый, наверное, я сейчас вот на агрегаторах, да, новости смотрю, и там, значит, причем в каждом разделе, и в разделе «В мире», и в разделе «Происшествия», и везде эта новость выскакивает, а на самом деле вот у нас внизу, тут на первом этаже какая-то прекрасная компания поставила холодильник с кассовым аппаратом, и ты идешь и сам себе покупаешь, и тоже никто ничего... Хотя я не знаю, может, там крадут. У меня нет... Но я там покупаю.
Он стоит напротив охранников. Ты понимаешь, в чем ситуация?
Под камерами, да.
Прям ровно напротив.
Ну, может, они так все рассчитали, но смысл в том, что у нас тоже, не только в Канаде, у нас тоже люди, в общем, вполне могут себя держать в руках и не обязательно брать бесплатно, а платить и все такое. Вот, но это я так нас хотела поддержать. МГУ вошел в сотню лучших вузов мира, на этот раз британский все-таки это рейтинг, я уже думала, что наш какой-то рейтинг. И
слушай, ну он периодически туда попадает на каком-нибудь там 89-й позиции.
Рейтинг называется QS World University Ranking by Subject.
Так, это по что, предметам. Что, мы гордимся?
По предметам. У нас хорошие предметы, ну, как я поняла, да-да. В рейтинге естественной науки университет занял 21 место, в рейтинге лингвистика.
Да что ты говоришь?
Сергей Леонидович, лингвистика 23 место из 100. Ну, то есть, видимо, до нас каких-то 22 других вуза, а мы вот. Физика и астрономия 26, математика 34, инжиниринг и технологии это 57 место. Я, кстати, не знаю, МГУ там... Насчет инжиниринга, там, как у них в МГУ. У нас это традиционно отдельный институт этим занимается. Но в любом случае, хорошие новости. Кто вот выбирает вуз, может быть, хочет как-то порадоваться, смотрите.
Сразу немедленно, знаешь, как это гордиться начинаешь с собой. Думаешь, где диплом-то там мой лежит?
Да.
Одного из 100 лучших вузов
да,
мира.
Да, когда я его последний раз доставал, и у меня следующий вопрос.
Я тут книжку какую-то искала, и у меня вывалился случайно этот диплом.
И ты его аккуратненько поставила обратно, да?
А что? Что я должна с ним сделать?
Не знаю, позвать всех, показать ведомости там и прочее. Давай закурим, товарищ, по одной. Это заголовок относится к предстоящей встрече Трампа и Кима. Ким Чен Ын приехал и будет встречаться в Ханое 27 февраля, то есть сегодня... Да?
Сегодня.
В Ханое они будут встречаться с Трампом, причем Ким Чен Ын на поезде, на бронепоезде путешествует, и у него это... Он с женой, вот я видела фотографии, она все не меняется, он по-прежнему ходит со значком, она позволяет себе по-прежнему ходить без значка. Знаешь, там тема, у них же они все вот эти КНДР.
Да-да-да.
У них всех обязательно вот этот знак отличия есть.
Она не хочет вещи портить, протыкать.
Вот, да, и там как бы уже давно обсуждалось как-то, что вот она действительно, ей разрешено не...
Почему он на поезде? Он боится летать или у него самолет?
Ну, я не знаю, наверное... Нет, он летал, конечно же. Он, ты знаешь, что он в Швейцарии учился, он вообще...
Да,
такой,
я знаю, что он вообще европеизированный максимально.
Ну, да, то есть он как бы такой в этом смысле... открытый, наверное, но, во-первых, у них просто есть поезд, у него же папа боялся путешествовать, он везде ездил на поезде. Я думаю, что он просто из соображений рачительности, может быть, стоимости.
Думаешь, дешевле?
Потом, ну, не знаю, всех везти там. Алкогольный эксперимент. Учителя водят немецких школьников по барам. РНТВ рассказывает об этом и говорят такие вот результаты, что дети, которые вот были именно с педагогами в барах, ну, видимо, там речь идет о подростках таких, там, тем ближе к...
К совершеннолетию.
Да, ну, вы знаете, у них же там они учатся очень долго, 12 лет или что-то.
Да, там
такое.
Все какие-то страшные цифры.
20, вот, да, вот. Это такие взрослые довольно люди. Вот, и говорят, что они более осознанно относятся, некоторые даже не притрагиваются к алкоголю и вообще потребляют меньше на вечеринках, и вообще, то есть это как бы прям уберегает. Но это мы еще посмотрим. На сайте РНТВ посмотрите эту новость, проанализируйте, может, вам тоже стоит как-то с ребенком куда-то сходить. Греф признал потерю миллиардов рублей из-за искусственного интеллекта.
Я видела чудесную новость, она дивная.
На РБК. Ну, представляешь, да. То есть ты даже этому искусственному интеллекту саечку не сделаешь за то, что он потерял эти миллиарды. Ну, то есть это абсолютно прекрасная, ну, такой повод сказать, ну да, мы там потеряли деньги, Извините, но это был искусственный интеллект, и вот там даже посадить некого. Хотя я не такая кровожадная, но все равно. Что же, они доверили ему деньги, если еще вот он может их
терять? Достаточно умный.
Понимаю, да. А, кстати, про робота. Я уже новости Телеграма, если можно. Есть такой Телеграм-канал «Технологии, медиа и общество». И там рассказывает статья про то, что стоит за капчей «Я не робот» гугловской. Ты нажимаешь иногда, у тебя спрашивает?
Ну, довольно редко. Подтвердите,
что вы не робот. Либо там иногда, когда на сайтах авторизацию проходишь, я не робот.
Да, просто там все время очень кривые цифры.
А, или еще бывает это вот у меня почему-то в айфоне, если я в Safari, там, по-моему, предустановленный гугловский поисковик стоит, то есть если ты прям запрос в строку адресную, не адрес сайта как бы пишешь, а сразу вопрос свой туда пишешь, там
Google.
Всегда будет Google, да. И он меня регулярно, он меня переспрашивает, робот я или нет, но, видимо... еще что подозрительная активность, хотя мне кажется, что я не больше среднестатистического человека, ну, спрашиваю там что-то.
Там, знаешь, отметьте все картинки, на которых есть светофоры.
Да-да-да, вот велосипеды, да? Там вывески и так далее. Так вот, оказывается, я, кстати, думала об этом, ну как же просто, наверное, написать какую-то программку, которая будет, ну, ставить галочку, ну, в смысле, роботу. Ну, в смысле, сделать действительно робота, который будет ее там...
Который будет идентифицировать светофоры.
Ну, все это будет делать, да, как-то. Уже до чего ум дошел, вон миллиарды теряет в Сбербанке. Так вот, оказывается, это намного-намного сложнее, чем кажется. Иногда просто одной галочкой же обходится. Видела такое? Просто галочку поставить.
То есть робот не может в галочку попасть.
Там не так. Внутри этой простой на вид чекбокса машина с двойным шифрованием, динамическим изменением ключа. Google анализирует этот ключ вместе с адресом сайта, отпечатками браузера, чтобы отличить бота от обычного пользователя. Кроме того, капча проверяет часовой пояс, системное время вашего компьютера, IP-адрес и примерное местоположение и размер экрана, тип браузера, плагины, время загрузки страницы, объем нажатие
талии.
Клавиш, клики, скроллы. Все это только часть данных. Что еще находится внутри этого черного ящика, знают только разработчики капчи. Вот, так что простой на вид интерфейс может скрывать за собой всякие такие вещи. Ну и про Ди Каприо, который с белухами, касатками, уже все. Там Памела Андерсон и кто-то еще. А у нас, видите, несколько ведомств сейчас, они как вещдоки плавают там и ждут какой-то своей судьбы, вместо того, чтобы...
Ну,
проявить гуманизм какой-то, да, и продолжать расследование уже без белух, которые помирают там в этих каких-то цистернах или отгородках, где их там держат. Говорят, семьи, знаешь, разрушились. Ты знаешь, да, что там вот эти касатки и белухи, что это очень высокосоциальные животные, которые живут в группах, они не одиночки. И у них там иерархия, все дела, ну, как вот там какая-то численность и так далее. И среди вот тех, которых посадили, там в основном подростки и дети. Вот. И
их обратно не пустят?
Их обратно, если выпустят... Нет, их как бы... это я точно говорить не могу. Узнают они там их или не узнают друг друга, найдут они или не найдут. Но смысл в том, что если их выпустят, это будет примерно то же самое, что, наверное, там детей, человеческих там в лес выпустить. И дальше смотреть, там они куда-то дойдут или нет, найдут их или нет, возьмут их или нет.
Как же им помочь?
Теперь уже я не знаю. В принципе, отпустить, это единственное, что мы можем...
Отпустить, а надо преследовать теперь, чтобы дошли. А то смысл-то какой?
Самое лучшее, что мы можем для них сделать. Да, тут бы каких-нибудь ученых подпустить, чтобы они на них там какие-то камеры, маячки следили
и
там
ними,
дальше,
да.
Там, может, исследовали как-то. Но вообще я была... Это в «Новой газете» была публикация в самом начале, когда только-только их посадили, этих белух, и там вот океанолог комментировал и рассказывал, этот вот специалист по млекопитающим водным, что как это может быть пережито. Ну, и там уже умирают, мы знаем. Ну, нам-то все равно, у нас как бы... Мы-то люди... нам
наших белух нету.
Из-за таких мелочей. Вот. Хотя выглядим мы в очередной раз, так не очень.
Не очень, да.
Ну ничего, пожелаем сил ведомствам, наконец, принять верное решение, да.
Договориться, написать электронное письмо в конце концов.
Если бы граждане
телефонный звонок совершить.
Может, если граждане России попросят отпустить белух. Ну, уже были петиции, я видела какие-то. Может, еще что-то надо сделать.
Я
выйти с пикетом каким-нибудь, одеться белухой, взять с собой подмышку и киевскую акулу.
Ну ты знаешь, ты можешь такое все провести.
Я могу,
это твоя
но
тема.
Я очень стесняюсь.
Ты стесняешься. Но если ты будешь кончить тебе белухи, мне кажется, никто не узнает, что это ты.
Может быть, может быть.
Это все спасет. Да, Анастасия Аношко, спасибо большое, Настя, приходи.
Говорит Москва, 94,8. Моторы.
7:45. Меня зовут Евгения Фомина. Это «Моторы» на радио «Говорит Москва». Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. Прямой эфир 7373948. Очень много сообщений пришло по поводу бензина, пока мы тут с Анастасией беседовали о белухах. И что мне хочется здесь прочитать. Во-первых, 488-й, который нам рассказывал о цене на бензин на Канарских островах. Его зовут Дмитрий. Спасибо, что вы уточнили. 609-й нам с восторгом сообщает, что в Иране бензин стоит 8 рублей за литр. Даже не знаю, что после этого нужно сказать. Тимофей Чупанов собирается копить на Теслу, потому что бензозаправки должны быть боком. Литр хоть будет, хоть 500 рублей будет стоить литр, это не имеет ни малейшего значения. Так, про Opel говорили, спрашивает Тимур. Договорили, ну ждем, ждем Opel. Так, так. А шеф-комендор, шеф-комендор лучший. Вот вы знаете, ничьи сообщения я не люблю так, как от шефа-комендора, потому что это космически прекрасно. А если постараться улучшить свое финансовое состояние параллельно повышению цен на топливо, тоже ведь стимул, утверждает шеф-комендор, и я просто вижу, как летят в него сейчас лучи добра и возмущения от остальных наших слушателей. Сотка — это край, говорит Адик, имея в виду крайнюю цену на топливо, сколько он готов за литр заплатить, иначе придется пересаживаться на другой вид транспорта. 7373948, слушаю вас, доброе утро.
Да, доброе утро, я меня зовут. Вы знаете, я хотел поддержать вашего товарища, который говорил по поводу газа сжиженного, нефтяного. Я уже в 2005 году все свои машины на него перевел. Вы знаете, ну, экономия существенная при больших пробегах, конечно же. Вот. А по поводу цены на топливо, да, Сергей Леонид Федоренко, насколько я помню, когда рассказывал про Венесуэлу, говорил, что там 1 литр стоил 1 цент.
Там было что-то такое, они на мелочь заправляются, причем совсем недавно я где-то читала статьи, что они вот из кармана выгребли и заправились.
Да, конечно, то есть на 1 доллар можно заполнить там полный бак. Вопрос только в том, к чему это все привело их страну.
Вот хотелось бы сказать, что весь остальной — это уровень жизни, знаете. Нам бы вот цену на топливо от Венесуэлы, а качество машины, пожалуйста, от Германии.
Да,
нельзя так? Как бы к носу Ивана или на Палыча добавить щеки Пал Иваныча, или как там было, я не помню, как звали.
Ну, от Ивана Ивановича...
Ну да. Губы там чьи-то были, да. Ну, в общем, мы с вами поняли друг друга. Да. Ну, боюсь, так не получится, к сожалению.
Да, верно.
Да, спасибо вам большое. Так, Евген Воробьянинов говорит, это не у них дорого, это мы бедно живем и мало получаем. Евген Воробьянинов, я бы с вами с большим удовольствием согласилась, если бы не один маленький факт. Обратите, пожалуйста, внимание, когда вы в следующий раз поедете в Европу, а я уверена, что вы там часто бываете, разумеется. Обратите, пожалуйста, внимание на то, на каких машинах они предпочитают ездить. И если вы внимательным образом приглядитесь, вы заметите удивительную вещь. Они все практически... простые люди такие, вы знаете, как мы с вами, простые и скромные, ездят на малолитражках. И как вы думаете, от чего же это? Не от любви ли к малолитражкам как таковым? Или, может быть, все-таки от высокой цены на топливо? Ну, подумайте просто об этом на досуге, если вам будет нечем заняться. Слушаю вас внимательно, доброе утро.
Да, Кирилл, Москва.
Да, ой, какой вы бодрый.
Ездят они так, потому что они бедные всегда были, европейцы. А вы все время почему-то считаете, что они богатые.
Я,
они
боже упаси, чтобы я считала, что...
Большие. Ну да, и по поводу немецкого автопрома, ну, столько уж не немецкие машины.
Да нет,
надо
уже
эти стереотипы постоянно навязывать немецкие. А по поводу газа, вот я работаю в такси, у меня газ постоянно стоит, экономия очень большая. У меня к вам вопрос такой.
Ой.
Почему в Чечне газ стоит 13 рублей, 15, а у нас 25-23?
Хороший вопрос, откуда же я знаю?
Вопрос.
Вот это вопрос.
Да.
Давайте спросим Чечню
вот
об этом.
Давайте.
Да, спасибо. Ой. Денис, кстати, пишет вам, что немецкие машины – это One Love. Евген Воробьянинов говорит, неделю назад вернулся из Рима. Вот, Евген Воробьянинов, я в этом ничуть не сомневаюсь, что вы неделю назад вернулись из Рима. Вот кто там, на чем они ездят в Риме? Ну, согласитесь, что в Риме встретить дорогой, мощный автомобиль – это достаточно большая редкость. При том, что Рим вообще-то столица Италии. Ну так, на секундочку. Не самый бедный город. И... цены там у них такие, неплохие. А я купил дизельное авто, газ не поставишь, теперь пишет Деко. Буду стараться больше зарабатывать. Вы идете по пути шефа-комендора. Переход на газ – это неизбежно, предполагает Алексей ТТ. Шеф прав, но не всем это удастся. Так, товарищ, который ищет спасение в Тесле, пусть не забудет о влиянии цены на бензин на все, то бишь вместе с бензином будут дорожать все продукты и все остальное. Написал о ценах, так как разница между дизелем и бензином 35 рублей в переводе с евро. Ага, спасибо, Дмитрий. Так, на колесницах время, говорит Владимир. Да, нормальная тема. Парковаться только неудобно, знаете, у них там с парковкой такая беда, как будто бы они еще при Лужкове живут. Слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро. Слышно меня, да?
Вас потрясающе слышно, да. Слушаю.
Вот вы знаете, не знаю, может быть, я мало слушаю, может быть, не было вот еще такого, ну, не то что предложения, как бы. Вот именно касаемо нашей страны, вот что угодно предлагают, зарабатывать, скоро предложат воровать у соседа. А вот никто не предлагает таких нормальных мер, ну, допустим, перестать ездить, перестать заправлять. Не говорю о том, что вилы, там, топор в руки брать.
Забастовку вот предлагаете? Пойти по пути.
Я
вы
предлагаю.
Что, хотите, как
ну,
в Париже?
Знаете... Да, да, алло.
Да, как в Париже хотите?
Да это нет, сарказм. Я хочу, понимаете, я хочу, чтобы мы были хозяевами нашей страны, а не так вот, понимаете, нам сейчас что сделают? 1000 рублей сделают. Все равно, вот мы будем делать все, что угодно, но только не к тому, вот то же самое, как с пенсией было. Мы будем вести к тому, чтобы там зарабатывать, воровать, что угодно делать, но только чтобы цены на бензин вот как бы...
Остались на прежнем уровне. Да, за цены на бензин на прежнем уровне. Тут вот только остается определиться, что у нас подразумевается под прежним уровнем. А то, знаете, вот деревенский парень про 20 копеек вспоминает. Когда-то такое тоже было. Газ пагубен влиянием на увеличение парниковых газов, а это вред экологии, пишет Кирья, если я правильно читаю ваш ник. А я, если честно, знаете, по поводу газа, если вдруг вам интересно, что я по этому поводу думаю, хотя сомневаюсь, но все равно скажу, ибо я же здесь сижу не просто так. Так вот, я очень сильно боюсь газа. Прям серьезно, я ненавижу дома с газом. Я считаю, что это очень небезопасно. Машину поставить себе газ, да я дома боюсь находиться, если там газ. Ну как боюсь? Испытываю бесконечное беспокойство по этому поводу. Знаете, где-то вот там, на подкорке, на подсознании. Очень не люблю. И мне не кажется, что газ — это хороший выход. И вот именно для меня у меня прям какая-то, ну, не то что фобия. Ну, в общем, я не уверена в безопасности этой штуки. Такая история. Продаю авто и вкладываюсь в палки для скандинавской ходьбы, пишет Андрей Беттер. Или Ветер. А еще кто-то писал здесь, простите, забыла, кто именно, что купил себе велосипед и с наступлением теплой погоды непременно отказывается от машины. Яник пишет, когда газовых машин будет столько же, сколько как и дизельных, то и газ сравняют с ценой бензина. Угу, так, у вас газофобия, интересуется Сергей Владимирович? Да не то чтобы, но вы же не будете со мной спорить, в той части, что газ — это не самая безопасная штука. Разве не так, Сергей Владимирович? Вам кажется, что я отстала и дикая в этом смысле? Слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Евгений. Доктор Кариев.
Давайте.
По поводу скидок и бонусов хотел добавить, там вот поинтересовался.
Да, давайте.
Пожалуй, наиболее серьезный кэшбэк — это у Альфа-банка. Вот, и сейчас идет акция на заправках «Газпромнефть» до апреля. Вот, там скидка доходит до 5%, кому интересно, при заправке от 1000 рублей. Пользуйтесь.
Я, кстати, заправляюсь обычно на «Газпроме», потому что у меня там карточка. И знаете, где-то примерно раз в пару месяцев, наверное, набегает на полный бак бонусы.
Вот у меня то же самое.
Вот, очень удобно. Спасибо. Вот, пожалуйста, вы как раз интересовались, как же мы можем сэкономить-то с вами на бензине. Наши слушатели готовы делиться лайфхаками бесконечно. Бензин тоже опасен. Лучше дизель, да и он не панацея, говорит Сергей Владимирович. Да все опасно. 20 не 20, а прим по 16 копеек и бензин по 16 копеек. Я тоже помню, говорит Сергей Васильевич. Ох, ударяемся с вами в воспоминания. Газ газу рознь, говорит Алексей Туманов. Есть пропан 7-9 атмосфер, а есть метан 250 атмосфер. Я с умным видом читаю эти цифры, потому что физику в школе, мне кажется, я прогуливала. Так, на газ и дизель только на пенсии, говорит Константин К. Исаак Таксман. Был в Риме, заметил, что все машины малолитражки относятся к ним просто как к транспорту. У всех бамперы побиты, они, паркуясь, стукаются в рядом стоящие машины. Это вообще очень европейская тема. Исаак, вы абсолютно здесь правы. У них бампер – это не часть машины. И побитый бампер – это вообще не повод обращаться в страховую компанию, не дай бог, потому что это все равно через 15 минут он у вас будет опять побитый. Действительно, они очень так плотненько паркуются, мягко выражаясь. И действительно, там малолитражки. Ну, там уж бензин дорогой. А во-вторых, а смысл-то какой в этом? Если не стукать баллон, страшное не случится, говорит мне Адик Кай, и мне должно стать легче. А как вот его не стукать? А влетает в вас чудесный человек на Каене сзади, и все? И всем привет? Не знаю. А Теслу в нашу слякоть соленую замкнет. Не Калифорния чай, пишет Помпон. Ой, был в Германии, ездили на Прадо в гости. Местный уважаемый доктор ездит на Форде. Первый вопрос к нам был, а вы фермеры, наверное, раз на такой машине ездите, пишет 800-й. Хороший вопрос, хороший. А, газ безопаснее бензина и является самым экологичным, пишет 563-й. А видите, кто-то говорит, что это парниковый эффект. Улочки там узкие, говорит Гэнсклоп. Да, это правда. Там узкие улочки, и удобнее парковаться на маленькой машинке. А еще у них какое-то другое отношение к понтам. Понимаете, в чем дело? Ты едешь где-нибудь в Европе, на какой-нибудь маленькой такой, знаете, я не знаю, на Опеле каком-нибудь, там, на Астре, на такой же. Ты в Москве себя на нем чувствуешь, как бы это сказать, такой букашечкой, таким немножечко потерянным человеком, немножечко нищебродом, немножечко не очень, вот так это назовем. А вот там в Европе сразу чувствуешь себя человеком, там, наверное, себя гораздо хуже чувствуешь на каком-нибудь X6-м. Не знаю, не пробовала. Либо чувствуешь себя сразу императором. Ну, по меньшей мере. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот по поводу цен на бензин. Вот,
обязательно.
Да. Вот есть же моменты, что цены на бензин падают. Там все говорят, как в Европе. Ну, вот, пожалуйста, давайте пример с Парижа брать.
Давайте, алло. Пожалуйста. Вот только призывов к революции нам не хватало с утра. А вы бодрые, мне нравится. Осталось только пересесть на осла или кобылу, говорит 860-й. Как же надоели мне диванные критики электромобилей, говорит Серж Алфавитов. Евгений Гамбарян меня поддерживает и пишет, что он тоже боится газа. Видел, как он хорошо горит. Слушайте, вы, может быть, иронизируете, Евгений, но я серьезно боюсь газа. В конце концов, имеет право женщина чего-нибудь бояться или нет? Надо всем перестать покупать бензин на недельку, тогда понизят цены. Так мы же никогда не договоримся, понимаете, в чем проблема? Мы с вами в одном подъезде не можем договориться, по каким дням уборщице какой этаж мыть. Не можем. А вы говорите всей страной договориться, чтобы бензин не покупать недельку. Невозможно. Так, у тебя есть машина? Нет, у меня Opel, говорит Яник. Ну, да-да-да. Кто будет навоз убирать, спрашивает Владимир. Для этого вообще-то есть радио, чтобы мы договорились, говорит Гэнсклоп. Да, слушайте, знаете, и для этого можем даже голосование завести, можем мы с вами договориться или не можем. Вот хотите, попробуем. Могут ли люди в России договориться? Пусть даже путем слушания радиостанции, говорит Москва. 73, господи, что я несу такое? 495-134-21-35. Да, мы можем договориться, мы, собственно, для того и здесь собрались, чтобы договориться. 134-21-36 мы договориться не можем. Быстренько голосование телефонное. Если вы считаете, что мы договориться можем, вы набираете номер 134-21-35. Если вы считаете, что мы договориться не можем, вы набираете телефонный номер 134-21-36. Вот, собственно, мы уже выяснили, что договориться мы с вами никак не можем. Опять русофобия, говорит Константинка. Да боже упаси, да никогда. Никакой русофобии. Вообще нет ничего омерзительнее, чем бытовой национализм. Ну что вы? За кого вы нас принимаете здесь? 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Дмитрий, по поводу бензина.
Давайте, Дмитрий.
Вот смотрите, в Доминикану только приехал, буквально 2 дня назад.
Так.
Там бензин, что дизельное топливо, что бензин, стоит в районе $3.
Это дорого.
Это дорого.
Что-то мне нам так подсказывает.
Но, это страна, где нет своей нефти.
Да, у нас есть своя нефть, но ее очень тяжело.
Я даже о другом, понимаете, вот сейчас нефть упала, и там стоимость бензина, тем не менее, она опустилась, в отличие от нас. У нас независимо нефть падает или растет, нам постоянно что-то пытаются преподнести какие-то аргументы, но тем не менее топливо растет и растет. Речь-то не идет о том, чтобы бензин стоил там 3 копейки или цент. Речь идет о том, чтобы какая-то разумная стоимость была.
Если честно, я уже давно потеряла связь, какую-то надежду найти связь между ценой на нефть, ценой на топливо и курсом доллара. Вот ее нет, вот. К сожалению.
Это речь о нашей стране, к сожалению. И еще, вы всегда пример ставите почему-то Европа и сравнение с Москвой. Но Москва-то это город, а не страна.
Это
то, что
правда.
Большие машины у нас, это почему здесь понты? Ну, у нас другие масштабы. Нам сейчас пытаются в голову убить, там, Москва для велосипедистов, для пешеходов. Но надо как-то чуть-чуть масштабы соизмерять.
Дмитрий, я с вами абсолютно согласна, но просто радио у нас называется «Говорит Москва». Вот если бы она называлась «Говорит Россия», тогда мы с вами здесь немножко повысказывались.
Глобально-то все равно Москва не Россия, вы же понимаете.
Вообще Москва не Россия.
Радио название. Замечательное название, замечательное радио, но тем не менее мы живем в стране.
Спасибо, Дмитрий. Давайте, вот наше голосование, пожалуйста. Вы хотели? Теперь мы все с вами знаем. 33% наших слушателей считают, что мы договориться можем. А 67% наших слушателей считают, что мы договориться не можем. Я решила, знаешь, какое голосование запилить? На тему того, в состоянии мы вообще друг с другом договориться. Хотя бы как-то. Вот, ну ты как думаешь? Ну, конечно, нет.
Да, я вот к большинству.
К большинству спасибо. Это Антон Кравченко, он будет нам рассказывать новости сейчас.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут. Это программа «Моторы» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Доброе утро! Наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Прямой эфир 7-3-7-3-94-8. Дочитываю ваше сообщение. Начинаем с вами блистательнейшим образом угадывать автомобиль, который я сегодня загадала. А потом будем обсуждать. Много чего будем обсуждать. У меня есть еще для вас чудесная вечная тема о том, что бы вы купили, будь у вас 1,5 миллиона рублей. Новая или не новая, или какое-нибудь. Есть у меня хорошая тема о том, как мы будем с вами бороться с ДТП на железнодорожных переездах. В общем, разберемся, чего обсудить. Быстренько дочитываю сообщение и идем дальше. Причем тут масштабы страны и гробы на колесах в виде тах или тундры на дорогах. Это все от комплекса недостаточно большого детородного органа, пишет нам Котопес. Вот и любят огромные машины. В Японии без машины места не продадут авто. Вообще, разве и современный общественный транспорт – это решение большинства проблем, так как те, кому содержать личный автомобиль, дорого пересядут на общественный транспорт. Пора привыкать к тому, что личный автомобиль – это привилегия. Купил авто, плати налоги, покупай топливо и так далее, считает Исаак Таксман. Очень непопулярная позиция, очень непопулярная. Деко, наша беда в том, что мы качаем нефть, перегоняем за рубеж, потом покупаем там бензин. Надо сырье перерабатывать, будет и бензин дешевле, и рабочие места, и все прочее. Да, кстати, еще, знаете, у нас такое одно из самых частых объяснений, почему у нас такая дорогая нефть, это потому, что ее очень сложно добывать. Это вам не Саудовская Аравия, где ты копнул, и она тебя фонтаном бьет. Нет, не так, к сожалению, у нас. Так, 853-й говорит, да я вообще не буду бензин покупать, мне нормально хватит на неделю того, что в баке. Так что, если что, я готова поучаствовать. Видимо, в этой чудесной акции. Ладно, все, друзья мои, давайте пойдем дальше. Я, правда, настаиваю на том, чтобы мы с вами немножко поиграли.
Моторы. Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». Супротек. Добавь жизни. Что за тачка? Что за тачка?
Так, наш партнер – это компания «Супротек», которая торгует триботехническими составами «Актив Плюс». Как мы знаем, они замедляют втрое, это и вдвое или втрое, замедляют износ агрегатов, снижают трение, позволяют экономить на топливе и ремонте. И компания «Супротек» готова вам преодолеть вашу нелюбовь к профилактике, потому что, как мы знаем, частенько мы этим не занимаемся. Трибосостав для двигателя можно приобрести на 10% дешевле, чем обычно, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 066. 61, заказав дисконт-карту. На сайте suprotec.ru можно найти всю необходимую информацию. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Я тут для вас загадала один чудесный автомобиль. Ну, давайте поиграем. Доброе утро.
Алло, Евгений, доброе утро.
Да, доброе.
Деревенский парень.
Давайте, деревенский парень.
Три вопроса. Удачи вам. Три вопроса.
Да.
Давайте первый, дверей.
Дверей. Пять, наверное, что-то мне подсказывает. Да, пять.
Пять дверей. Лошадиных сил?
Лошадиных сил. В базе. В базе. Ой, не так-то много, я думала больше. 122.
122. Маленькая, да, машинка?
Ну, как сказать. Такая.
И разбег до сотни?
Ох, разбег до сотни 9 секунд. В базе.
9 секунд. Может, Hyundai какой?
Не, не Hyundai. Спасибо, деревенский парень. Неплохая попытка. 7373948. Таким темпом вы долго не догадаетесь. Здравствуйте, слушаю вас. Играем.
Евгения, доброе утро.
Давай.
Давайте ваш любимый вопрос.
Да, ну серьезно, да, я подготовилась. 203 клиренс.
Ух ты.
Так, а
и
как?
Объем двигателя давайте тогда.
1,6, по-моему, да, все верно, 1,6.
Так, 1,6, 122, 5 дверей, то есть это какой-то небольшой паркетник, и это, наверное, будет...
Сейчас сама посмотрела, что загадала, так, на всякий случай. Вот как я выступила. Интересно.
Это не Volkswagen, это какой-то немец. Что ж это у нас такое-то? Вот. Давайте попробуем какой-нибудь Ford. И как он, Escort? Нет, Escape какой-то маленький. Вот Ford перед Кугой, может быть, нет?
Нет. Нет, спасибо, неплохая попытка. Идем дальше. 7373948. Давайте угадывать в конце-то концов. Здрасте. Доброе утро.
Да, доброе утро. А, подскажите, пожалуйста, это... Так, у нас уже там последний вопрос какие задавали, не подскажете?
А, у нас, смотрите, был разгон до сотни, это 9 секунд. А, объем 1,6. У нас был, мощность была 122 лошади, клиренс 203 и 5 дверей. Все сказано.
А коробочка какая там в базе?
В базе механика.
Механика.
Да.
Так.
Я думаю, что вы не догадаетесь. Ну нет, вы, конечно, догадаетесь. А вообще никто не догадается.
Так, хорошо. И тогда еще подскажите, турбированный или нет?
В базе?
Угу.
А где это пишут? Что-то я думаю, что нет. Вообще, конечно, бог его знает. А давайте какой-нибудь другой вопрос вы мне зададите, чтобы я точно не облажала. Зачем вы меня позорите?
А какой радиус колес?
Радиус колес. Так, боже ты мой, а где это пишут? Сейчас найду, подождите вы. Мы же никуда не торопимся, правильно? У нас с вами еще вон 40 минут эфира, 50, прости господи. Что-то мне думают, что 16-й какой-нибудь должен быть. Сейчас я найду. Колесная база. Размер колес 17-й. 17-й.
17.
О, как? 17-й. Ну, она красивая. Слушайте, я выбрала красивую тачку. Подумайте просто, что это может быть за тачка, если я ее выбрала,
может
она красивая.
Может быть, это мини-купер кросс-кантри?
Нет, это не он, спасибо, но неплохо, да, неплохо. Так, Андрей, нет. Так, Алексей, нет. Так. Вальтер, нет. Евгений из Белоруссии, который тоже нет. И Пайк тоже нет, и Вальтер тоже нет. Вы просто не можете себе представить, что вот он в этой вот самой простой комплектации, вот эта машина имеет такие параметры. Такая вам подсказка. Вы, скорее всего, ее никогда вот такую не видели. Я уверена, что ее вот такой вот вообще в природе не существует. Она есть только на бумажке, есть у меня такое подозрение. Данила нет, Майк тоже нет. 7373948, вы здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте. Скажите, а колеса какого диаметра?
А уже было же, 17-й.
О, что, багажник.
Багажник. 421 или 1235?
Это не Лада?
Не, какая Лада? Я говорю, красивая машина. Красивая. Это подсказка. Ладно, спасибо, была неплохая попытка. Слушайте, мне кажется, я уже очень постаралась. Алексей, нет, Владимир Свиридов, держите себя в руках. О чем вы говорите? Кооператив Озера, неплохая попытка, но нет. 411 тоже неплохая попытка, и опять-таки нет. 7373948, друзья, ну давайте. Доброе утро.
Доброе утро, Евгений, Денис.
Давайте.
Вы знаете, даже не могу сказать. Давайте, наверное, все равно вопрос задам. Раздельная спинка сзади, 60/40.
Слушайте, думаю, да.
Тогда давайте я сразу предположу, это экоспорт.
Нет, спасибо. Слушайте, у вас такие вопросы, я вообще как-то так поднапряглась даже немножечко. Вы давайте-ка мне по списку со вторую идите, тогда я вам все расскажу. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Да.
Напомните, пожалуйста, дорожный просвет был, да?
Дорожный просвет — это клиренс, правда же, да? 203.
Да.
203.
203?
203.
Да, но вот сейчас предыдущий человек «Экоспорт» сказал, как бы, ну, я был уверен в нем, как бы, ну, мотор-то фордовский, 1,6, 122 лошади, как бы.
Не знаю, я к вам даже страну уже готов был.
Давайте я второй вопрос задам тогда, хорошо. А топовый мотор можете назвать какой?
Топовый? А можно так, да? Вам что, разрешают?
Ну, как-то Роман называл, я не знаю. Если нельзя, значит, скажите «нельзя».
А, да я не знаю, нет, мне не жалко, в принципе. У вас есть тут вариант с дизелем.
Вы лошадиных сил просто назовите в топ.
Есть вариант с дизелем, есть вариант с бензином. С бензином в топе 211.
С бензином.
Сколько?
211. Это красивая машина, вам вот красивая машина. Мне кажется, это должно сразу как-то подсказать вам.
Ну, давайте Kia Sportage пусть.
Нет.
Это не он, я
нет,
знаю.
Нет, это не он, спасибо, хорошая попытка. Ой, слушайте, как я что-то вас интригую, вы правда в шоке, наверное. Так, Вальтер, Альфа Ромео, Деко. Да нет, какой вам кантримен? Был же уже такой вариант. Нет, Яник пишет нет. Димка, так, Mazda 6, Duster. О, господи, читаю не то, простите, чуть не сказала, что был вариант с Дастером. Ладно, ребята, конечно, это не Дастер, Андрей, уж, ну вы же все же уже понимаете. Максим из Куркина, нет. Так, Дмитрий Март, нет. Алексей ТТ тоже нет. И Александр, нет. И Пайк, нет. Слушайте, ну, Пайк, вы серьезно считаете, что я вот эту машину могла бы назвать красивой? За кого вы меня принимаете, друзья мои? Вы же вроде не первый день меня знаете. Слушаю вас, доброе утро.
Доброе утро.
Да.
Так, а багажник говорили? Извините,
багажник говорили, давайте я вам напомню, пожалуйста, ни в чем себе не отказывайте. 421 на 1235, ну, разные варианты.
А длина машины?
Длина машины, сейчас, подождите, 4424. Ой, какая красивая цифра.
Это может быть Mazda CX-5?
Может быть, но это не она. Спасибо. Спасибо. Давайте, давайте, я требую просто от вас уже, наконец. Слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте, меня Павел зовут. Подскажите, тип кузова какие бывают?
А тип кузова мы не называем. Вот мне Роман сказал, что я не имею права. Что вы меня хотите обмануть, а? Какой вы хитрый.
Да нет, нет.
Потом, слушайте, здесь уже понятен тип кузова. Ну, по клиренсу, не, непонятно.
Скажите, пожалуйста, а дополнительные сидения есть в багажнике?
Насколько мне известно, нет.
Нет, да?
Мне что-то так кажется, я как-то
предположить, что это наша Лада Веста, наверное.
Какая Лада Веста? Я сказала, красивая машина, спасибо большое. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Владимир зовут.
Владимир.
Мне кажется, что это Volkswagen Tiguan.
Нет, Владимир, неплохая попытка, но спасибо, непонятно. Так, Козябр пишет, нет, это не тот вариант. Юрий говорит, ничего не понятен по типу кузова, по клиренсу тип кузова, вообще непонятен. Так, 488-й, Дмитрий, спасибо, нет, не тот вариант, ни другой, мимо. Так, Алексей Лубинец, нет, Козябр тоже нет. Опять очередной вариант. Вариант от банкрота тоже нет. Тимофей Чупанов тоже нет. Михаил тоже нет. Вальтер тоже нет. 7373948. Слушаю вас. Доброе утро.
Здравствуйте. Может быть, это Audi Q3?
Нет, спасибо. Хорошая попытка. Вот, красивый автомобиль. Знаете же красивые автомобили. Понимаете же в красивых машинах-то вы. Ну, а чё дурака отваляете? Спрашивается. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, не считаю эту машину красивой, но, может быть, это Ford Kuga?
Да нет, она, конечно, не очень красивая. Спасибо вам большое. Ну, простите. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте. Ладно, не ориентируйтесь уже.
По поводу красивых машин.
Да, да.
Может быть, это Volvo XC40?
Хорошая попытка, спасибо, нет. Слушайте, ну у нас у всех могут быть с вами, как сказать, разные предпочтения, правда? Поэтому, может быть, вам это действительно ни о чем не говорит. Слушаю вас, у меня же подложка закончилась, а вы все гадаете. Здрасте.
Алло, сударыня, доброе утро.
Доброе.
Тоже вдогонку предыдущему звонящему, я бы не стал называть красивую машину Nissan Juke.
Я бы тоже не стала, и я, собственно, и не назвала. Спасибо. Так, 123-й нет. Алешка, нет. 856-й тоже нет. Вы же все перебрали. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Да, доброе утро.
Я пропустил последние два вопроса, если можно.
А какие там были?
Уже их не было, уже просто называли.
Уже называли, там уже 100 миллионов. Но вы можете попробовать, если был, я вам повторю. Если не был, новый.
Длину автомобиля.
Длину автомобиля называли 4424. Красивая какая цифра.
А высота автомобиля?
1494. Что ж они так четверки-то любят, а?
Может быть, это Мерседес ГЛА?
Слава богу! Ну, вы согласны, что это красивая машина?
Абсолютно согласен.
Спасибо.
Моей супруге и мне тоже.
Да, мне тоже очень нравится эта машина. Ну, слава богу, друзья мои, я очень рада, что вы наконец-то догадались, что же это за автомобиль. То есть вы чувствуете, да, я сейчас судорожно включаю вот эту вот камеру, фотографирую нашего слушателя замечательного, который выиграл у нас наш подарок от чудесного нашего спонсора компании Супротек, который что? Который вам на 10% сделает скидку, чтобы вы приобрели всякие триботехнические составы от их компании, если позвоните по телефону 8 800 200 ровно 0661 и закажете дисконт-карту на сайте suprotec.ru, можно найти всю необходимую информацию.
Что за тачка? Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». Супротек. Добавь жизни. Моторы.
8:20, мы продолжаем. Евгения Фомина меня зовут. Сейчас вы меня съедите, естественно, за то, что я назвала ГЛА красивой машиной. Не все же со мной, в конце концов, должны быть согласны. Но люди пишут, да, я права. Ну, хорошо. Так, ладно, друзья мои, знаете, что я вам предлагаю? Я последнее время, когда новости по утрам открываю, постоянно сталкиваюсь с такой штукой. Вот чуть ли не каждый день я вижу новости о том, как автомобиль въезжает в какой-нибудь поезд. Причем это происходит с равным восторгом и у нас, и за границей. Вот там, и, пожалуйста, из Америки сегодня я видела такую новость. Но наша родненькая, это в Башкирии у нас легковушка врезалась в поезд. Башкирия, вот родина Антон Кравченко, который нам обо всех этих новостях сообщает. В общем, пострадали там 3 человека, РИА Новости об этом нам рассказывают. Водитель решил проехать переезд на красный сигнал семафора. А раньше у нас сообщалось о том, как автобус у нас врезался в локомотив. В общем, мы все с этими новостями постоянно сталкиваемся. Постоянно, безостановочно. Друзья мои, это чудовищно и неправильно. Что мы будем с этим делать? Я уже прям специально посмотрела на эту тему, какое у нас есть наказание. Там таковое наказание, знаете, довольно любопытное. Я думала, что сразу лишают прав. Оказывается, есть вариант, когда прав не сразу лишают, а просто выписывают штраф. Штраф составляет 1000 рублей за проезд на запрещающий сигнал семафора. Либо лишают прав на срок от 4 до 6 месяцев. Ну, это понятно, что отягчающие обстоятельства должны быть. Либо вы пьяненький, либо вы там как-то очень опасно переехали. Ну, в общем, разные всякие есть варианты. Так вот. Что касается, при повторном нарушении, как вы понимаете, лишают прав стабильно на год и правильно делают. Что мы будем с этим делать? Это чудовищная история. Я не знаю, почему так сложно научиться переезжать железнодорожные переезды. Да, они у нас очень плохо сделаны, к сожалению. В том смысле, что не то, что они плохо сделаны, а то, что у нас этот запрещающий сигнал включается, так, примерно за полчаса до поезда, и выключается спустя еще 40 минут. И вот ты стоишь на этом переезде долго. Но мы с нечеловеческой неосторожностью относимся к этим вещам. Может быть, нам нужно сделать штраф больше? Хотя что может быть страшнее, чем лишение прав? Это же самое мощное такое наказание для российского водителя. Да некого штрафовать после столкновения с поездом, говорит Константин К. Да дело же не только в столкновении с поездом, а мы должны как-то научиться, что вообще этого делать нельзя. Ну, правда, мы очень небрежны в этом смысле. Небрежны. Деко пишет, что угла мотора 1,6 и 150 сил. Это вы плохо смотрели. Посмотрите еще разочек. 7373948. Я хочу все-таки вернуться с вами к поездам и к тому, как мы должны регламентировать вот эти вот проезды через железнодорожные переезды. Может быть, нам нужно увеличить штрафы. Вы же хотите все время увеличение штрафов бесконечно и безостановочно? Я не знаю, но настолько часто случаются эти аварии, что хочется уже, правда, с этим что-то сделать. Ну, потому что, смотрите, поезд, его видно вообще. Ну, я не знаю, может быть, конечно, есть такие железнодорожные переезды, где поезд резко вылетает из-за угла, такой весь из себя бодрый и, я не знаю, опасный. Но я таких не видела. Ну, правда, не скажу, что я сильно большой специалист по поездам. Спрашивают меня еще, как меня найти в Инстаграме. Чего уж там найти? Вы уже машину-то все равно это угадали. Фомина FM через нижнее подчеркивание, если вдруг вам это интересно. Так, Вальтер предлагает, какое решение ему принять. 2009 год, Mercedes S-класс. Да нет, зачем вам машина 2009 года, если вам вдруг интересно, что я по этому поводу думаю? Конечно, берите новый. Так. Гадаем всем гражданам, при переезде на новое место жительства, при регистрации авто по месту прописки, это понятно. Вопрос, надо ли менять права, говорит Владимир 777. А что, у вас в правах написано регистрация ваша? Ну, я не знаю, мне кажется, это не имеет никакого значения. Так. Что у нас еще есть? 7373948. У нас есть звонки от наших слушателей в бешеных количествах. Слушаю вас. Давайте, что делаем с поездами?
Евгения, по поводу переезда железнодорожных путей. Ну, да. Во-первых, на железнодорожном переезде все-таки светофор, а не семафор, пока мы не по рельсам едем. Во-вторых, в учебнике водителя, военного водителя, всегда было написано, что железнодорожные пути переезжают по диагонали. Но это, конечно, шутки. А во-вторых, безжалостно карать за любое нарушение. Остановился на переезде, уперся, не рассчитал, что ты безостановочно проедешь. Наказывать. Нарушение сигналов тоже наказывать. Поэтому все просто.
Слушайте, по поводу светофора и семафора, вы меня прямо поймали на слове, я же очень нервно к этому всему отношусь. И вот вы не поверите, но в правилах дорожного движения они его называют семафором.
Идиоты, что ли?
Вот пишет оптическое устройство, которое используется на этих железных дорогах. Какое бы оно ни было.
Оно используется на железных дорогах для железнодорожного движения.
Согласна. Ну вот читаю.
Вы по дорогам-то едете, не по железным, а по автомобильным.
Слушайте, я же с вами спорить-то не собираюсь, я абсолютно с вами согласна. Если вы мне скажете, что он теперь светофор, и у меня будет светофором. Я просто за что купил, за то и продаю. Такая вот я скучная женщина. Спасибо вам большое за уточнение. Очень люблю, когда меня поправляют, особенно если по делу. Так, 7373948. Это что у нас? Да много где с переезда не видно голову поезда за 500 метров, говорит один. Ну, может быть, его слышно? Если так, знаете, немножечко басы-то прикрутить, окошко открыть, послушать. С другой стороны, не знаю. Вы сейчас про нерегулируемые говорите какие-то эти переезды железнодорожные, правильно? Или, этот светофор там по-любому стоит. Теперь я знаю, что это светофор. Хорошо, давайте, пусть будет светофор. Светофор там будет стоять по-любому. Там может не быть, например, шлагбаума или вот этих вот поднимающихся барьеров-автоматов, как они называются. Абсолютно странное устройство, на мой взгляд, очень какое-то непонятное. Но, ладно, предположим. 7373948, что делать-то будем? Здрасте.
Доброе утро, Денис.
Да,
смотрите,
давайте.
Основная наша проблема – это светофорная беда. То есть у нас же все выезжают друг к дружке, прям чтобы спичечный коробок между машиной можно было поставить, а он не упал. Там же в каждом есть знак «Движение без остановки запрещено».
То
есть по-хорошему, вообще как по-правильному, мы должны убедиться, что переезд абсолютно свободен, и только после этого выезжать на него. А мы все друг за дружкой уткнулись туда, и, соответственно, начинает опускаться шлагбаум, соответственно, движется поезд, и тут вдруг автомобиль либо застрял, либо заглох, сколько было случаев, когда автобусы просто глохли.
Угу.
Соответственно, просто надо соблюдать ПДД, и совершенно согласен, безжалостно штрафовать за подобные нарушения, ни в коем случае не ездить именно так друг к дружке прижиматься. Я, допустим, на переезде все время останавливаюсь, дожидаюсь, пока передо мной освободится место. Да, я, конечно, не жду, чтобы машина совсем уехала, но я реально оцениваю ситуацию так, чтобы я мог спокойно после нее проехать этот переезд и ни в коем случае на нем не остаться. Тем более, если я еду не один, а в автомобиле, и на мне ответственность за жизнь тех, кто сидит у меня в салоне. То есть надо просто быть внимательнее, надо быть бдительнее, и не надо от светофорной болезни страдать. Вот и все.
Спасибо. Прекрасная совершенно рекомендация. Проблема в мозге, а не в семафорах или в светофорах. Я уже запуталась, потому что вот мне Алексей пишет, на железнодорожных переездах стоит семафор и инфосотка. Алексей, я страдаю. Все правильно, семафор. Откуда в светофоре белый свет, спрашивает Максим из Куркина. Ну, что вы делаете со мной? Я уже теперь запуталась, я не знаю, что же, как же. Дэн вот тоже предполагает, что это должен быть сигнал светофора, а не семафора. Но вот видите, мы с вами переходим уже в программу «Русский язык» потихонечку, а ведь сегодня только среда, а не суббота. Слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, я хотел бы вас поддержать, на железнодорожных переездах семафоры стоят.
Семафоры, спасибо вам большое, ладно. В общем, вот этот вот светооптический прибор, который нам указывает, можно или нельзя проезжать, как бы он ни назывался, мы не должны ездить на красный свет, на запрещающий сигнал этого чудесного оптического прибора. Айди Псковский пишет, в Прибалтике спокойно перекатываешься через переезд, скинув газ, а у нас можно застрять. Такая вот чудесная история. Да дело даже не в том, что вы застреваете, а в том, что вы ломитесь туда, как сумасшедшие. В этом-то основная проблема, как мне кажется. И едете прямо на красный свет. Нет, не в этом проблема. Да, у Антона Кравченко в другом проблема. Давай, дружечку.
Проблема очень часто заключается в том, что когда открывается шлагбаум, горит красный сигнал светофора. И люди считают, что открыть шлагбаум можно ехать. А на самом деле нельзя.
А зачем его открыли?
Ну, какая-то там рассинхронизация у них происходит, понимаешь? И люди выезжают, за это их штрафуют очень часто. Я видел такое, сам чуть не попался.
Слушай, разок. Знаешь, штрафуют-то что одно дело, главное, чтобы они аварию не устроили. Ведь аварии с этими вещами самое страшное, что может
это
быть.
Это да, это правда. Да. И всегда я, когда выезжаю на пути, всегда я смотрю сначала налево, потом направо. Всегда смотрю. То есть, ну, поезд этот не такой...
Он незаметно не
да,
появится.
Да, именно так.
Да, хотя вот пишут, что за 500 метров не часто бывает его видно, что у нас много таких вот переездов, которые, видимо, на поворотах располагаются. Ну, бог его знает. Я с таким не сталкивался, если честно, но я небольшой специалист по железнодорожным переездам. Ладно, спасибо тебе, новости.
Обзор прессы.
Анастасия Ножка к нам присоединяется.
Доброе утро.
Привет.
Всем. Да, доброе утро. Значит, смотрите, у нас... Есть «Вечерняя Москва», которую мы, конечно же, всегда смотрим, как в основном московская радиостанция. Более 90% поездок на городском транспорте оплачивают тройкой. Вот,
удобный, это плохо или хорошо?
Это удобный способ. Кстати, я хотела пожаловаться. Вот я как многодетная, у меня я по соцкарте прохожу бесплатно везде. Но когда я ее забываю, бывает, да, такое, что там типа не ту сумку взял. И где-то можно платить картой бесконтактной на входе просто. Ты знаешь, да? Ты прикладываешь свою эту визу или мастер-карт. Да, 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 ты не знала. Нет, ты не
а
знала.
Телефон тоже можно?
Наверное, и про телефон я не знаю. Но...
У меня даже карт с собой никогда не бывает, если честно, потому что я везде плачу телефоном.
А у меня денег с тобой не бывает. У меня везде
денег
карты.
Вообще у меня нет. Я не знаю, что такое. Я ненавижу наличные деньги. Вот, да, я ненавижу две вещи. Личные деньги и видео.
Видео. На VHS, кассеты?
Нет, я имею в виду вот любые видеоформаты, ненавижу.
Вспоминать будем старину. Вот. Так вот, и оно где-то даже в автобусах можно прислонять банковскую карту, а где-то нет. И там есть, причем есть иногда написано Visa MasterCard, ну и тогда точно понятно, что можно. А бывает, что значок есть вот этот вот такой, как похожий на Wi-Fi.
Что есть, а слова нету, да.
Ты такой прижимаешь, а там на тебя начинает огрызаться водитель, говорит, вот не видите, что ли, там ты начинаешь думать, как тебе заплатить за проезд, ну и так далее.
LG тебе пишет, что Apple Pay работает при входе, можно телефоном. Точнее, мне, теперь
вот
я тоже это знаю.
Везде или не везде, если нельзя картой, то можно ли телефоном и так далее. Ну вот карта тройка для тех, кто постоянно транспортом пользуется, ведь это оказывается самое лучшее решение. Кстати, у них там, я напоминаю, у них есть эти кольца, да, там какие-то браслеты, можно купить вместо карты.
Да, я знаю, там дикая дичь совершенно, но ты знаешь, если честно, я даже не освоила два таких вот разных момента. Там, оказывается, можно поездки покупать, а можно, ну, деньги просто класть. Вот в чем разница, говорят, поездки выгоднее. Я настолько в этом ничего не понимаю, что меня как научили, знаешь, я как обезьянка, что надо туда денежку класть, собственно, телефоном заплатив в этом самом автомате. Mm-hmm. Вот я так и делаю.
Да,
в общем, общественный транспорт не мое. Да, такси, знаешь, есть. Для таких, как я.
Ну да, да, еще... Я, кстати, вчера от работы до дома, тут не очень, правда, далеко, минут 20 ехать, доехала за 110 рублей на каршеринге, и это ровно цена поездок, у меня два вида транспорта, я бы меняла там, ну, сейчас же 55 или 60 рублей, да, то есть я потратила бы 120.
38 по тройке.
Да,
вообще-то.
Ну, у меня же нет тройки. Ну и вот. То есть у меня не было ничего, я поехала на каршеринге, я заплатила так, как если бы на транспорте. Вот, и поразвлекалась, новую машинку повозила при этом. Весомые аргументы. А какое новейшее оружие возмездия есть у России? Сразу перейдем к серьезным новостям. Это «Аргументы и факты» сегодня публикуют про оружие возмездия. Если вам интересно это, какое же у нас есть сейчас оружие возмездия, то можете посмотреть. Кстати, Небензев, вы знаете, это наш представитель в ООН, такой фактурный человек, он сказал, что Соединенные Штаты Америки хотят только сменить власть в Венесуэле, больше ничего, это их единственная цель. Вот, ну, а мы как бы против. А Гуайдо, по его словам, он просто человек с улицы. Ну, никто, ни к чемушник. Вот, но надо сказать, к слову, что до сих пор Мадуро держится, отдает приказы, там что-то происходит, то есть он еще не... Хотя вот наш шеф говорил, когда там все только началось, вот, он говорил, ну, это там типа история на 1-2 недели, но я не помню.
Уже время прошло,
чуть больше 2 недель прошло, посмотрим, как там пойдут дела, просто любопытно. Глобальное потепление уничтожит океанические слоистые облака, и... Они, оказывается, ограждают океан от лучей и от нагревания. Когда их не станет, океан начнет нагреваться больше и быстрее и будет провоцировать дальнейшее... Нет, увеличение температуры, понимаешь, да? То есть
понимаю.
Увеличение температуры уничтожает облака, облаков не будет, океан будет нагреваться еще быстрее, и это увеличение общей температуры будет расти быстрее и быстрее.
А я вот думала, там другая схема, он будет нагреваться, соответственно, испаряться, и вот они, облака, и будут появляться. И
нет,
вот
не
он круговорот. Не так?
А вот из-за высокой температуры они не появляются. Ну, то есть они там появляются. Кто хочет, на РИА Новости заходите, и глобальное потепление уничтожит океанические слоистые облака. Наберите в поисковике. Ну, или просто где-нибудь в поисковике в любом. И почитайте, разберитесь в этом вопросе. Да, на Курилах появится скоростной интернет. Наконец-то. Вот, только мы вот уже собрались там о чем-то договариваться с японцами. И, да, японский кабинет министров выразил там очередной какой-то протест против визита российских чиновников на какой-то из Курильских островов. Вот сразу две новости такие вот разные. Ну, вот там появится интернет скоростной. Вот такая тема. Такая тема, да, на Курилах. Высшее образование могут узаконить в России. Самообразование. Самообразование. Министерство науки и высшего образования России анонсировало внесение изменений в закон об образовании. То есть теперь это по-настоящему взрослые, зрелые, мотивированные люди. Им не надо будет вот это вот ходить на пары. Ну, то есть то, что тебя останавливает.
Даже теперь высшее образование будет у всех. Раньше оно было у тех, кто...
По имени у всех, и дальше оно будет оставаться
у всех. Все больше у всех, да.
Качество, может быть, улучшится. Согласись, что если... Ты полагаешь? Вы полагаете? Ну да, конечно. А что же дальше будет? Да, я думаю, что, конечно, потому что ты, ну, как вот если ты себе как взрослый человек ставишь какую-то задачу, ты хочешь чему-то научиться... Ты, во-первых, ты можешь организовать себе этот процесс, ну, то есть выделить там свободное время и так далее.
Я в этом смысле гораздо больше люблю работать с взрослыми людьми, нежели там с детьми, с подростками, я с ними вообще не работаю, потому что они же не мотивированы, а взрослые мотивированы, то есть он пришел с конкретной целью, я хочу научиться тому-то.
Да, и очень эффективно происходит абсолютно все. И, соответственно, ты действительно сможешь получить... переквалификацию, но еще и подтвержденную, которая, если это сфера, в которой нужны какие-то бумаги, вот мы сегодня с тобой в первом обзоре прессы про никчемность наших с тобой дипломов говорили, которые вот мы получили, они там стоят где-то на полочках.
Лежат,
ну, стоят,
не знаю, что они там
грустят,
делают, да.
Никто даже не поинтересовался ни разу, какая оценка там, за какой.
Слушай, я принесла предмет. Однажды диплом на работу вот сюда, я же просто уже работала, когда получила диплом, собственно, потому что я работаю с 18 лет. Принесла и говорю, напишите мне хотя бы в трудовой, что у меня образование больше не среднее, ну, потому что у меня написано было среднее, а хотя бы напишите, что высшее. Ну, как ты думаешь, через полгода беру копию трудовой книжки, что там написано среднее? Говорю, девочки, ну вы держите себя в руках.
Тебе.
Не знаю. Но сейчас это... пойду какой-нибудь кредит в очередной брать, попрошу копию трудовой, проверю.
Ну, это важно еще и для пенсии. Чем быстрее тебя впишут, тем лучше. Ты понимаешь это?
То есть у меня вот уже сколько-то лет есть высшее образование, оно должно быть записано?
Ну, где-то. Сделай это. На всякий случай, мало ли, что там.
Дорогая бухгалтерия, сделайте это.
Как говорится, делай, что должен, и будь, что будет, да, или как-то фраза такая. Очень мне нравится. Прям надо настаивать, потому что ты не знаешь, как там обернется, и потом ты будешь всем ходить и доказывать, что ты была генеральшей, как бы все время, пока тебя там считали рядовой. Вот, не надо, лучше пусть напишут. В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни в России.
Ой, вот это да.
Ну, нормально там все, 16-17 лет средний.
Ну, мы, собственно, ничего другого не ждали.
Ну, да, как-то все какие-то апокалиптические вопли ходят, что все куда-то катится. На самом деле, ну, ничего не происходит. Даже 16-17 лет сказывается это на деторождении. До вступления в брак проходит много времени, поэтому некоторые... И дальше у меня обрывается. Сейчас я открою эту статью.
Некоторые разлучаются к тому времени.
Что же там происходит? Так, значит... Поэтому некоторые успевают накопить массу заболеваний, передающихся половым путем. То есть, но на самом деле понятно, что только просвещение может уберечь от накопления массы заболеваний.
Слушай, мне кажется, вообще не имеет никакого значения, в каком возрасте тогда начинаешь. То есть это может с тобой случиться уже...
А знаменитая формула, по которой какая-нибудь оторва там ходит, и ей хоть бы что, а один хороший там какой-то...
Один разок.
Все время мне мальчик почему-то приходит в голову, да, который один раз, но так, что он в итоге там погибает от этого всего. Ну, это даже в кинематографе, в художественном... Это прожено, да, что такая несправедливость. Но вот, масса заболеваний, передающихся половым путем, заявил главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава России Олег Аполихин. В ходе круглого стола актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения в Совете Федерации Аполихин сообщил, что так называемый репродуктивный потенциал, это возможность рожать здоровых детей, во многом зависит от репродуктивного здоровья и репродуктивного поведения человека. По словам эксперта, сейчас 77,4% женщин, которые готовятся рожать, уже имеют сложившиеся патологии. Ну, когда мы стали анализировать...
Очень, ты говоришь, пока апокалипсиса нету
никакого. Вместе с нашими коллегами, в чем есть вопрос, мы увидели, что сегодня в средний возраст сексуального дебюта для девушки составляет 16-17 лет, а для молодого человека 16-17 лет, а для многих значительно раньше. Насчет многих я бы очень поспорила. Мне кажется, для многих значительно позже.
Извините, пожалуйста. Для некоторых вовсе никогда.
Да, я как-то, особенно современные вот эти новые, вот у меня столько свидетельств вокруг, а совершенно асексуальное, наоборот, поведение.
Ты прямо сейчас цитируешь меня.
Да, я читала твой пост.
Я считаю, что секс кончился.
У тебя есть, тем более, в семье, там, под глазами уже
выросший подросток. Да, у меня очень много 18-летних.
Которые с детьми, там, со своими друзьями ходят, и ты с ними беседуешь. И у меня тоже, с моей стороны, есть тоже такие знакомые, и я наблюдаю абсолютно ветеринарное такое спокойное.
Ветеринарное, вот как ты классно сказала.
Отношение к этому. И я на самом деле рада, потому что это и есть то, к чему, ну, призывает Хабиб Нурмагомедов. То есть полное отсутствие там какого-либо бы то ни было присутствия, чего бы то ни было в жизни. Ну, то есть ты, ну, там, там все очень целомудренное. Целомудренное и с усмешкой воспринимаются любые намеки на что-то такое.
Ну, а как же вот это вот краснеть удушливую волну, слегка соприкоснувшись с рукавами?
Ну, нет, ну, может, это где-то там кто-то и краснеет, но этого уже не так не ждут и не ищут, и вообще как бы уже в какой-то
не
момент...
Не знаю, мне прям грустно, эпоха уходит.
Да, тебе кажется? Нет, а мне кажется, наоборот, хорошо. Все лучше и лучше статистика будет по накопленным заболеваниям. Их не будет вообще. Знаешь, как эта проблема в шее, которые живут в одном месте, которые... Ты знаешь, что они исчезают как вид? Потому что люди стали бриться везде, им негде жить.
А они правда существуют?
А ты что, думала, что это...
Я думала, что это выдумка, да.
Нет, они, ну, я, насколько я понимаю... Ну, иди вон в Википедию посмотри, я так понимаю,
посмотрю сейчас в Википедию обязательно, потому что я думала, что это, конечно, удивительно, что-то. Анастасия Ножка с обзором прессы, Настя возвращается к вам в программе «Подъем» через несколько минут.
Говорит Москва, 94,8. Моторы.
8.47 в Москве. Меня зовут Евгения Фомина. Вы чувствуете, какие мы здесь разносторонние? Ладно, друзья мои, давайте. Ой, 797 спрашивает, почему я говорила о бухгалтерии, говоря об дипломе. Потому что у нас в нашей конкретной конторе это у нас очень совмещенные функции, близкие. Я даже не знаю, кто из них чем занимается. Краснеет удушливо от другого, говорит шеф-комендор. Шеф-комендор, я цитировала Цветаеву, вообще-то. Вот. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Хочу, чтобы вы мне быстренько про железнодорожные пути рассказали. И, конечно, угощу вас музыкой. Ну как же, я же не могу не угостить, правда? Так, по поводу сообщения ваше по поводу этих того, как нужно пересекать не пешеходные, а железнодорожные пути. Тут есть много всяких интересных моментов. Максим считает, что картой платить удобнее, чем телефоном. И не знаю, Максим, кому как. Карту надо достать, а телефон у вас все время где-то близко. Ну, по крайней мере, у меня так. 291-й удивительную вещь пишет. Меня бесит знак «Стоп» перед однопутным железнодорожным переездом. Зачем? Можно ведь повернуть голову и оценить ситуацию. Так чтобы оценить ситуацию, нужно остановиться, наверное, сначала. Это как остановиться, ну, притормозить хотя бы перед... пешеходом, где... О, господи, пешеход. Перед перекрестком, который для вас не главный. Понимаете, когда вы не на главной дороге, да, а главная дорога, вы ее пересекаете. Вы же притормаживаете, если вы нормальный человек. 7373948. Прям волнуюсь я. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Евгений. Евгения, ну, я работал когда-то помощником машиниста.
Так.
Алло.
Так.
Да, вот. Кстати, правильно... Семафор.
Семафор? Да. Спасибо, да. Спасибо. Смотрите. Все-таки я не облажалась с самого начала. Как-то мне легче.
Смотрите, ну возьмем двухпутку, допустим, да?
Так.
Двое путей, да? Есть просто нерегулируемые переезды, ну, без шлагбаумов, да?
Да, без шлагбаума, без барьеров.
Смотрите, ну, к примеру, есть остановка электрички рядышком, ну, в метрах 50 от переезда. Вот. Встала электричка, ходом может пройти, допустим, товарный поезд. Вот. Допустим, пример. Стоит пробка ту и в другую сторону. Они смотрят, ага, электричка встала. Ну или не электричка, возьмем два товарных поезда.
Так.
50 метров. Вот. А что я буду стоять, допустим? Раз
поеду,
он все равно встал.
Да.
А тут же не как у машин в одну сторону и в обратную сторону едут. Они же могут по пути ехать два поезда сразу. Вот. Ну и начинают ехать. А из-за того поезда не видно, который стоит, тот-то летит. Минимум, допустим, 50 километров в час. Ну и вот сшибают людей.
Нет, а еще так понимаю, что очень часто история, тоже писали сейчас наши слушатели, когда ты переезжаешь в переезд, да, а там с той стороны пробка, и тебе уже некуда воткнуться, то есть ты остаешься на путях просто потому, что ты такой дурак.
Да, а он ходом, а тормозной путь локомотива, ну, допустим, товарного поезда, 1.5 километра.
1.5 километра?
Да, и, ну, как вот представьте, да, он летит, и там, ну, пускай у вас там минимум 300 тонн он везет, и вот это вот, если он пустой, там, да нет, даже больше, такой вот, 1000 тонн. Вот. Ему остановить вот этот вот состав, ну, это невозможно. Он, конечно, он соберет там все машины стоячие, еще и протащит на 0.5 километра вперед. Там.
Конечно, это очень страшно. Спасибо, что вы об этом рассказываете. Знак «Стоп» ставится в тех случаях, когда видимость поезда из авто менее 1000 метров, то есть менее километра, Николай Любер пишет. В телефоне надо открыть Apple Pay, ввести пароль, а карту только прислонить, Максим говорит. Нет, у меня, ну, как бы с пальчика же он оплачивается. Разве не так? 7373-94,8. Все-таки я хотела бы вернуться к железнодорожным путям. Еще знаете, я с вами чем поделюсь? Я тут ходить начала в некотором роде, потому что у Екатерины Родиной в ее программе был человек, который сказал, нужно 10 тысяч шагов каждый день, чтобы быть красивым, здоровым и не таким жирным, как Фомина. Фомина решила перестать тоже быть жирной и начала ходить. Поэтому я теперь хожу за ребенком в детский сад пешком. Детский сад у меня не очень близко. И на пути, чтобы сократить этот ход, чтобы не идти по этим чудесным нашим грязным улицам, есть такая ситуация, когда мне нужно пересечь железнодорожные пути пешком. В районе вот этого вот 6-7 вечера там постоянно ходят поезда, электрички, еще там товарные поезда, все, короче, все, что только можно, все на свете. И горит вот этот красный семафор-светофор, ну, как у кого как, называйте как хотите. И люди, естественно, идут на красный свет. А я же с ребенком, я же не могу себе позволить показывать ребенку дурной пример, правильно? Вот мы с ней стоим на этом красном свете, ждем, пока он перестанет звонить, трезвонить, и загорится беленький, и мы сможем перебежать уже эти железнодорожные пути. Их же ведь никак не... вас же никак не могут остановить, правильно? Там нет никакого ни шлагбаума, ничего, вы же человек, правильно? И они идут. Смертнички говорят, говорит Валерий. Да, меня тоже, когда дочь спросила, говорит, мама, а чего они идут-то на красный свет? А я так, знаете, за дуру. Говорю, бессмертные, наверное. И потом, конечно же, попала, потому что она так стоит задумчиво, видит, как эти люди переходят железнодорожный переезд. Говорит, мам, сколько людей бессмертных? Я думаю, боже, какой позор, какой ужас. В общем, мне кажется, что это очень сильно небезопасно, но стоять по 20 минут, я засекала, 20 минут иногда приходится там стоять, даже когда ты пешком хочешь перейти вот эти пути. Ну, это правда тяжело, это скучно, холодно, неприятно, снег летит с этих поездов. Ну, как-то, в общем, не очень. Мне кажется, что сама по себе вот система у нас не очень правильно простроена. Как-то вот у меня такое есть ощущение. Но и люди совершенно, не знаю, не читали Анну Каренину. Вот только так я могу сказать. 7373-94,8. Что мы будем с этим делать? Вот я хочу вашего совета. Здравствуйте.
Добрый.
Добрый, да, с радио,
пожалуйста. Тараторга.
Давайте,
тараторга. Я его выключил, это просто было эхо в машине.
Да,
этот,
давайте.
Насчет переездов. В априори надо держать дистанцию. Не надо рассказывать, что там за переездом может быть пробка и все тому подобное. А дистанцию надо держать для одной простой причины, чтобы в случае чего ты смог аккуратненько гуськом либо выехать, либо развернуться и свалить быстро с переезда. Поэтому если пробка образовалась, то же самое касается перекрестков. Если не держать дистанцию, то будет катавасия. А если соблюдать правила и ездить, не заезжать на нагруженные перекрестки, то все будет хорошо, я так считаю.
В общем, довольно логичные правила, на самом деле. На загруженный перекресток нечего выезжать ни на железнодорожных путях, ни, собственно, на обычных дорогах. Так, учить ребенка надо тому, что люди не под светофор попадают, а надо смотреть по сторонам, а не на светофор, говорит мне LG. Ну, знаете что, пока ей 6 лет, она не очень в состоянии определить, под светофор люди попадают или под поезд. Так что... пусть стоит. Как-то так. При проходе Сапсана переезд закрывают на час, рассказывает нам Руслан. А еще 777 пишет, что в Апрелевке есть железнодорожный переезд, так вот к нему можно подъехать, а он закроется. Постоит на нем минут 10-15, ни один поезд не проедет, и он просто откроется. Ой, это мой любимый стиль, обожаю такое. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, во-первых, у нас товарных поездов нет, у нас есть грузовые, товар только на прилавках.
Значит, грузовые они называются? Спасибо.
Средний вес состава 2000 тонн. Вот. И в-третьих, семафоры – это в начале прошлого века. У нас только светофоры.
Хорошо, прекрасно. Все?
Спасибо.
А, я думала, вы нам что-нибудь расскажете про это, про правила. Ну, видите, вы про русский язык. Все, ладно, хорошо. Как семафоры утверждают термин для железных дорог, а светофор термин для дорог общего пользования и пешеходов. В ПДД правильно написано светофор. Я сегодня читала, там было написано семафор. Ну, ладно. Товарные вагоны – это не поезда. Говорит Иннокентий Беганский, какие вы классненькие. Учу ребенка так. Научись соблюдать правила, а потом сам будешь решать, нарушать их или нет, пишет Александр. Вот тоже, кстати, неплохой подход. Слушаю вас внимательно. Здравствуйте. Что там у нас с железнодорожными
переездами? Добрый день, Сергей, Москва. Во-первых, перед каждым переездом машинист обязан подать звуковой сигнал.
Да, он передает. Подает.
Звуковой сигнал. Этот знак стоит за 250 метров перед переездом. И поэтому каждый водитель слышит звуковой сигнал.
Не каждый. У него музыка, он так навалил неплохо себе в машине, и он ничего никто не слышит?
Ну, это надо быть уже полностью глухим человеком.
Да нет, я вам говорю, у него очень громко и очень хорошая звукоизоляция. Он ничего не слышит. А еще он очень занят, я не знаю, он с женой разговаривает в этот момент. Ничего не слышит.
Я, это вы знаете, это не понимаю. Я сам езжу, сам работал раньше машинистом в поездах, и поэтому я знаю, какой там идет сигнал.
Пропадаете. Простите, пожалуйста, вы чего-то как-то через раз я слышу одно слово, потом долгое время не слышу, ну как-то так. Так, в Чертанове точно так же от Оби пишет Валерий, это, видимо, вы имеете в виду, что можно постоять на светофоре на переезде, и ничего не произойдет в этом случае. Печальненько. Так, так, что-то еще у нас есть. 7373948, много-много звонков у меня есть, давайте, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Евгений, Дмитрий.
Да.
Евгений, ну, мне кажется, из всего этого надо просто вынести то, что мост надо включать на светофоре, да где бы ни был, мост надо включать. Ну, как вот люди попадают на железнодорожных путях? Ну, поехал он на красный, значит, не включил мост, вот и все. Правильно?
Ну, правильно, конечно. Ну, вот у нас все пишут, что перед переездом люди открывают окно. Вы тоже так делаете?
Я всегда музыку тише делаю, чтобы слышать вот этот звуковой сигнал, а через переезд я езжу практически каждый день.
Нарушаете?
Нет, никогда не нарушаю. Я лучше постою 10 минут. Вот лучше 10 минут постою лишних, никогда не нарушаю. Даже если вот зазвенел, я всегда встаю.
Понятно, спасибо, прекрасно. Александр пишет, чтобы не включать мозг, не надо его отключать. Ладно, друзья, я вас поняла, в общем, за включение мозга вы всегда у нас выступаете активным образом, и это очень радует, если честно. Ну, как-то, мне кажется, что это ведь здорово, разве не так? Так, дочитываю ваше сообщение. 7373948, телефон прямого эфира. Так, вот, не все, кстати. Многие пишут о том, что открывают окно. Ну, ладно, в общем, взбодритесь как-то. Надеюсь, вы проснулись. В общем, на этом мы с вами сегодня прощаемся. Все предлагают мне разные варианты для вашего музыкального сопровождения. Я подумаю об этом. Классический рок всегда хорошо, разве нет? В общем, спасибо, что вы были сегодня со мной. Завтра с вами услышимся в это же время. Кто-то еще спрашивал по поводу прямого эфира в Инстаграме. Да, обязательно сегодня сделаю вам прямой эфир в 9 часов вечера по поводу русского языка. Фомина FM через нижнее подчеркивание. Меня зовут Евгения Фомина. Завтра услышимся. Пока.
Моторы.